The following is a class on the Srimad Bhagavatam.
Лекция по Шримад Бхагаватам. Первая песня, глава 3, текст 27, прочитанная Его Божественной милостью Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады 2 октября 1972 года в Лос-Анджелесе. Перевод. Все риши, ману, полубоги и потомки ману, обладающие особым могуществом, представляют собой полные части и части полных частей Господа. Тоже относится и к Праджапати. Итак, Праджапати. Вначале был только Господь Брахма. Была необходимость населить всю Солнечную систему. Поэтому прежде всего Брахма, затем семь риши, затем кумары, рудра. И таким образом Ману, затем его сын, сын его сына и так далее. Что за звук такой? Была населена вся Вселенная. Это совсем не похоже на теорию Дарвина, теорию негодяев, которые говорят, что все появилось из какого-то сгустка. Жизнь появилась из камня. Людей не было. Но первым, самым разумным был Господь Брахма. Их называют Праджапати. Праджа значит поколение. Пати значит господин, муж. Итак, все эти Праджапати, как мы узнаем из Бхагавадгиты, Манур Икшвакаве Бравит. Вивасван — это Бог Солнца. Он разговаривал со своим сыном Ману, Вайвасвата Ману. Кришна говорит, прежде всего я передал это знание Вивасвану, Богу Солнца. А затем он рассказал, передал его своему сыну, Вивасвану. Это эпоха Вайвасваты Ману. Так, за один день приходит 14 ману, за один день Брахмы. Так, сколько приходит в месяц? 220. Таким образом, в году столько ману приходит. В один год Брахмы. Около 5000 ману за один год. Итак, столько приходит ману и его сыновей. Название «человек», «манушья», происходит от слова «ману». Английское слово «man» происходит от ману. Есть два поколения от ману. Нет, на самом деле, две династии кшатриев есть. Одна происходит от Бога Солнца, другая от Бога Луны. Две семьи кшатриев. Это царские семьи. Итак, Ману, потомок Солнца. Это Сурья Вамша, потомки Солнца. Они все порождены от Ману. Манур Икшвакве Бравит. Сын Ману был Икшваку, Махараджа Икшваку. Он был царем этой планеты. Изначальный предок династии Господа Рамачандры. Господь Рамачандра появился в семье Ману. Это Сурья Вамша. Подобным образом Господь Кришна появился в Яду Вамше. Так эти династии очень-очень древние. Согласно ведической системе, в каждой семье, в семье брахманов, кшатриев, вайшьев, тех, кто принадлежат к высшим кастам, они должны перечислить как минимум семь своих поколений в прошлом, иначе они не считаются почтенными семьями. Семь поколений нужно перечислить отца, его отца, его отца и так далее. Когда устраивается свадьба, то делается подтверждение. Группа со стороны невесты и группа со стороны жениха, они должны перечислить семь своих поколений. И если в седьмом поколении, в первом, как это называется, наложение, тогда брака не состоится, потому что это одна и та же семья получается. Человек не может вступать в брак с членом своей же семьи. Он должен вступать в брак с кем-то другим. Иначе человек может жениться на своей собственной сестре. Нет, это недопустимо. Итак, эти потомки семьи, по-прежнему есть такое понятие, как готра. Готра значит, в какой семье человек родился. Каждый должен сказать свою готру и титул своей семьи. Готра значит гуру, ученическая преемственность. Ачюта готра. Мы, вайшнавы, наша готра — это Ачюта готра. Кришну зовут Ачютой. Мы от Кришны. Потому что мы оставили остальные свои готры. Мы приняли. На самом деле, изначально каждый происходит от Кришны. Кришна является источником Каранарнавашая Вишну. Каранарнавашая Вишну источником Гарбадакашая Вишну. Гарбадакашая Вишну порождает Брахму. От Брахмы происходят мудрецы, Ману. И таким образом, каждый все являются потомками Кришны. И Кришна подтверждает это также в Бхагавад-гите. Я источник, отец, дающий семя, деревья, растения, обитатели вод. По своей карме они должны принимать разную одежду, но как душа, каждый является неотъемлемой частицей Кришны. Это также подтверждается в Бхагавад-гите. Мамай вам шо джива Будда. Здесь говорится, Ману Путра Махаюша, конечно же, эти праджапати очень известны. И это естественно, они изначальные. Но все они являются Кала, Сарве Харерева. Кала. Кала означает, это подобно части, полной части Кришны. Есть полная часть Кришны, затем экспансия этой полной части, затем экспансия этой части, полной части и так далее. И первая экспансия Кришны называется Пракаша. Как, например, первая экспансия — это Баладева, первая экспансия Кришны. Все это описано в учениях Господа Чайтаньи, вы должны читать. Первая экспансия — это Баладева. Затем из Баладевы появляется Санкаршана. От Санкаршаны Васудев, Анирудха, Прадьюмна. Итак, первая экспансия называется Пракаша. Затем есть подразделение Прабхава, Вайбхава. И таким образом, как вы уже знаете из прошлых стихов, тысячи, многие тысячи экспансий. Мы также являемся экспансией, но мы являемся отдельной экспансией. Живые существа. Есть свамша, есть вибинамша. Свамша — это как, скажем, моя рука. И это моя часть, неотъемлемая часть моего тела. Непосредственная экспансия. И из руки растут множество волос. Они тоже растут из руки. Как, например, моя голова. Из головы очень много разных волос. И они также являются экспансией, но они отделенные экспансии. Я могу отрезать свои волосы, но не могу отрезать себе голову. Итак, есть экспансии, свамши, личные экспансии и отделенные экспансии. Личные экспансии называются вишну-таттвами. Как, например, Господь Чайтанья Махапрабху. Его личная экспансия — это Нитьянанда Прабху и Адвайта Прабху. Шивасади, они являются отделенными экспансиями, хотя они также являются спутниками, но Шивас — это Джива-таттва, а Нитьянанда Прабху и Адвайта Прабху — это Вишну-таттвы. А Гададхар — это Шакти-таттва. Итак, Бог — личность. Его личные экспансии бесчисленны, безграничны. Вишну-таттвы являются объектом поклонения, а остальные таттвы — шахти-таттвы, джива-таттвы. Они предназначены для служения. Но все вместе взятые составляют суть одно. Это абсолютная истина. Итак, есть много разных философских точек зрения на абсолютную истину. На то, как он является единым со своими энергиями и в то же время есть отделенная экспансия. Итак, здесь объясняется, что Кала, Сарве, Хари, Арива. Все являются экспансией Кришны, Верховной Личности Бога. Но преобладающие экспансии называются Праджапати. Праджапати значит непосредственно выходящие из него. Эти кумары, их также просили стать Праджапати, но они отказались своему отцу в просьбе. Мы не собираемся жениться и зачинать детей. И Брахма рассердился. Когда он рассердился, из его глаз появился Господь Шива, Рудра. В высших кругах живых существ они воспроизводят свое потомство из любой части своего тела. Но мы этого не можем понять. У нас, по нашему представлению, это осуществляется только из одной части тела. Но нет, в высших слоях, кругах, как, например, много живых существ, родилось из ноздрей Брахмы, из его ушей, глаз. Как, например, Господь Брахма сам вышел из пупка Вишну. Это требует определенной мистической силы. Не так, что мы руководствуемся только стереотипными идеями какими-то. Поэтому иногда мы не понимаем описание Вед, Пуран. Люди не верят этому. Как только мы говорим, что был лотос, который вырос из пупка Господа Вишну, и что из этого лотоса родился Брахма, люди называют это сказкой. Но нет, это не сказки, это факт. Но какова наша философия? Наша философия — это философия доктора лягушки. Я знаю только 3 фута своего колодца, и все. Если кто-то говорит мне, что есть что-то помимо этого, дает мне описание Атлантического океана, Я не верю, и поэтому отвергаю. Вот это так называемые ученые-философы. Их маленький мозг не может вместить много разных аспектов, много всего. Но, и поэтому они просто не верят. Поэтому их называют настика. Но все, что дается в ведических писаниях, это факт. Это называется астикьян. Иметь твердую веру. Наш метод состоит в том, что когда бы мы ни говорили о чем-то, мы должны подтверждать ведическим текстом. Тогда это подтверждается, это факт. Джанмадья сиятага. Веды, Веданта говорит, абсолютная истина — это то, из чего все исходит, изначальный источник. Должен быть изначальный источник. В противном случае, откуда все взялось? И это убеждение означает вера. Кришна говорит, люди будут спорить, с какой стати мне предаваться Кришне. Но тот, кто примет это, получит благо. Итак, ведическое знание необходимо принимать таким, какое оно есть. Не нужно пытаться комментировать. Если вы будете комментировать на основе своего маленького ограниченного мозга, то вы никогда не сможете достичь успеха. Таков метод. Ведаван. Я давал уже этот пример несколько раз. В Ведах говорится, что коровий навоз чист, хотя это испражнение животного. И мы принимаем, да, он чист. И на самом деле вы обнаружите, что он чист. Если вы проанализируете, вы обнаружите в нем всевозможные антисептические качества. Как это так? Испражнение, испражнение. В нем же полно разных микробов. Но это испражнение, эти испражнения, практически вы можете убедиться, что они антисептические. Откуда же мы берем эту информацию? Из Вед. Знание, которое получается из Вед, в нем нет никакой ошибки, нет иллюзий. Оно совершенно. Как, например, здесь. Мы прочитали отрывок. 400 тысяч лет. Начиная с этого времени, придет воплощение Калки. Его отца будут звать Вишну Яша, а место, где он появится, называется Самбхал. Все тут дается. Итак, через 400 тысяч лет Господь Будда явился, через 2500 лет после того, как было написано Бхагаватам. Это факт. Так, если мы примем ведическое утверждение, ведическое писание как факт, то наше знание совершенно. Вам не нужно проделывать исследования. В этом нет необходимости. Это совершенное знание. И все это очень легко. Кришна говорит, «Имам вивасвате йогам». Итак, Кришна сказал это. Арджуна играл роль обычного человека, хотя он необычный человек. Просто чтобы дать нам урок, он задавал вопросы, как обычный человек. И когда Кришна говорит, он сказал, «Я рассказал эту Бхагавад-гиту, науку о Боге или философию, Вивасвану, Богу Солнца, он прояснил тему. Он сказал, Арджуна сказал, «Мой дорогой Кришна, ты мой современник, мы с тобой ровесники. Как я могу поверить в то, что ты рассказал Бхагавад-гиту 400 миллионов лет назад Богу Солнца? Как я могу поверить в это?» И Кришна ответил, «Да, ты также был там, но ты забыл, а я помню». В этом разница между Богом и человеком. живым существом. Бог знает все, прошлое, настоящее, будущее. А мы не знаем. Мы маленькие. Мы не можем равняться Богу ни в каком аспекте жизни. Даже Арджуна, он постоянно сопровождал Кришну. Он тоже забывает. И Кришна ответил, оба, и ты, и я, много раз рождались, мы являлись, но ты забыл об этом, а я помню. В этом разница. Итак, разница между Богом и обычным живым существом должна иметь место. Всякий, кто заявляет, что он Верховный Господь, Бог, это оскорбитель, негодяй, обманщик. Вы не должны идти на поводу у таких негодяев. Бог всегда велик, всегда велик. У него нет ровней. Нет, никто не может быть более великим. Никто не может сравняться с Богом. Никто не может быть более велик, чем он. Каждый находится под его властью. Асамордва. Бога также называют Асамордва. А значит «нет», Сама значит «равный», Урдва значит «великий». Асамордва. Итак, все исходят из Бога, но никто не может быть равен Ему. Но Вишну-таттва, они... Нет разницы между Кришной и Рамачандрой, Нараяной и Вишну, потому что они все Вишну-таттва, между Баладевой. Они одинаково могущественны. Но джива-таттва, мы живые существа, хотя мы неотъемлемые части Бога, мы не можем сравняться в могуществе. Это называется философия ачинтья-бхеда-бхеда-таттва, одновременное единство и различие. Одновременно мы едины и отличны. Как, например, в Библии также говорится, что Иисус Христос един с Богом, но в то же время отличен от Него, как Сын отличен. Как представитель Бога, Он един с Ним. Такова философия, совершенная философия. Все живые существа, все в этом проявлении, даже этот весь мир един с Богом. Идам хи вишвам Бхагаван иветаро. Нарада Муни говорит в Ясадеве. Идам хи вишвам. Вся эта вселенная есть Бог. Идам хи вишвам Бхагаван. Верховная личность Бога, иветара. Но она кажется отличающейся. Итак, согласно этой формуле, Идамхи Вишвам Бхагаван, итак, забытье Бхагавана. Мы забываем свои отношения с Бхагаваном. Это материализм. На самом деле все есть Бхагаван. Но когда мы забываем о взаимоотношениях этого мира и Бхагавана, Кришны, это материализм. Как, например, мы предлагаем Кришне какую-то пищу. И Кришна что, ест материю? Нет. Кришна не может есть материю, он дух. Тогда почему же мы предлагаем тот же рис, дал Кришне, который также, такой же рис и дал, который готовится в отеле? Но суть в том, что здесь есть чувство, что этот рис и дал дал нам Кришна. Мы помним о Кришне, поэтому это духовно. А там, в отеле, они не знают Кришну. Поэтому это материя. Такова разница между материей и духом. На самом деле, все исходит из Кришны. Поэтому не может быть вообще материи. Идамхи Вишвам Бхагаван. Но забвение. Что такое материальный мир? Материальный мир — это место, где все забывают Кришну. Единственное, что они хотят, это забыть Кришну, поэтому это материальный мир. Но если сознание Кришны присутствует, то больше нет материального мира, как, например, этот храм. А этот храм духовен, Вайкунтха. Это не Лос-Анджелес. Не думайте так. Это Вайкунтха. Потому что здесь каждую секунду помнят о Кришне. Поэтому это не Лос-Анджелес. Или всякий, кто помнит Кришну всегда, 24 часа, он живет на Вайкунтхе. Он не находится в царстве Майи. Вот это необходимо. Сататам чинтаян тумам. Всегда думай обо мне. В Бхагавад-гите прочитайте. Сататам чинтаян тумам. Итак, если вы продолжаете практиковать это, всегда думаете о Кришне, то вы уже не в материальном мире. Вы всегда в духовном мире. Например, практически. Пример. Есть иностранные посольства в других странах. До тех пор, пока они находятся в посольстве своем, они не живут в другой стране. Предположим, этот закон. Предположим, я принадлежу какой-то другой стране. Я совершу какое-то преступление. Американское правительство не может арестовать меня в посольстве. Когда я выйду из него, они арестуют меня. Также корабли, когда они находятся в порту другой страны, на самом корабле, полиция этой страны не может никого арестовать. Таков закон, этикет. Так, если это возможно в обычных отношениях, то почему невозможно в духовных отношениях? Это факт. Если вы всегда поддерживаете себя в сознании Кришны, вы не принадлежите этому материальному миру. И вы поистине являетесь неотъемлемой частью Кришны.
Закончилась лекция.
Спасибо. Чайтанья Чандрачара Прабху, хотите начать?
Я прочитаю комментарий. Три неполных строчки.
Да.
Еще раз текст. Все риши, ману, полубоги и потом обладающие особым могуществом представляют собой полные части или части полных частей Господа. Тоже относится и к Праджапати. Комментарий Шрилы Прабхупады. Те, кто обладает сравнительно небольшим могуществом, называют випхути, а те, кто обладает относительно большим могуществом, воплощениями авеша. Тут можно что-то обсудить в комментарии, потому что в первой строчке говорится сравнительно небольшое могущество, то есть сравнительно с чем-то. А здесь относительно большое могущество, опять же, сравнительно с чем-то. Тут не говорится об абсолютном могуществе, а о сравнительном могуществе или большим очень могуществом. Например, в обществе людей мы сравниваем все со стандартом людей. И вот согласно стандарту человеческой силы, интеллекта, физической силы, мы устанавливаем какие-то нормы могущества. Это сравнительно называется. Значит, есть люди великие, вот среди людей выделяются они, вот, потому что превосходят обычные стандарты, да, мышления, памяти, например, или физических способностей, или мистических сил. Как правило, йоги, они выходят за пределы как бы этих стандартов, занимаешься практикой мистической. Вот. И тогда человек поклоняется им как Богу. Некоторые люди склонны принимать их за что-то божественное, сверхъестественное. Когда они ходят по воде, например, или создают какие-то предметы из пространства, или читают мысли ваши тут же, да, понимают, что там у вас внутри происходит. И люди, они теряются, не знают, как себя вести, это превосходящее могущество, они просто поклоняются и боятся этих людей, йогов. Это сравнительно небольшое могущество означает, что человек может, ну, немножко больше зарабатывать, да, быть богатым в этом мире, это тоже могущество, но сравнительно небольшое, все понимают, что этого можно как-то все-таки достичь, если постараться. Но если вы выходите за рамки вообще человеческих представлений, то люди не смогут с вами контактировать. Вот. Поэтому распространять, скажем, мистическую йогу очень сложно. Или даже гьяна-йогу, где нужно иметь такую память феноменальную или способность соблюдать целибат абсолютный, да, чистый, то люди скажут, нет, это выходит за рамки как бы человеческих возможностей и просто не обратят на это внимание, на эту культуру. То есть, когда вы обладаете сверхспособностью, вы не входите в стандарт человеческий. Вы вне конкуренции, получается. Либо вы не обладаете никакими ситхами, тоже вне конкуренции, вы слабый. Вы слишком сильный или слишком слабый, значит, вы уже в поле цивилизованного общества человека не попадаете. Вы неизвестный человек, вы обычный, рядовой, то есть на вас не обратят особого внимания. Поэтому, когда мы преподносим сознание Кришну, как Прабхупада дает, он дает настолько, чтобы люди могли понять это и применить обязательно в жизни. Если мы скажем о божественном знании, люди скажут, ну, это же не для нас, это для... Когда мы такими станем, может быть, но сейчас я обычный человек, мне нужно просто заботиться о близких людях, поддерживать семью и прочее. Поэтому мы даем в доступной форме, да, принимаем в приемлемой форме сознание Кришны и даем также в доступной форме сознание Кришны. Но здесь интересная вещь Прабхупада говорит, что есть очень могущественные личности, да, такие как Пракаша, его непосредственные проявления Татва, Пракаша Татва, Господь Баларама, от него же исходят другие там полные экспансии, там сверх невероятные события происходят, да, творения Вселенной там возникают и духовные миры поддерживаются. Но также он говорит о том, что есть отделенные частички, которые могут отделяться, сравнивать с волосами, да, на теле, которые можно состричь, отделить, а вот голову нельзя отделить. Вот Джива такое положение занимает. Она может быть отделенной от Бога. Но в целом, говорит, все это вместе взятое называется абсолютная истина. Вот такая точка зрения на абсолютную истину. И это согласовано с Бхагавад-гитой, где Кришна говорит, что трансцендентность, как бы, да, или абсолютная истина вечно присутствует в актах жертвоприношения. То есть, когда есть взаимоотношения между малым и большим, вот это яги совершается, то все относятся к одной, как бы, ну, татве, что ли, к одной категории, к ачюта-готри. Семья Бога называется. Вот. На этом уровне стираются различия, материальные различия, ниргуна, именно которые вот создают здесь конкуренцию, конфликты между малым и большим, конфликт в этом мире, в духовном мире не существует, потому что это одна природа, трансцендентная природа, совершенная природа. Между малым и большим разницы нет во взаимоотношениях, то есть в любви. Духовной любви. То есть вот такие вещи, да, человеку нужно представить вот эту философию, единство и различие, тогда он сможет практиковать сознание Кришны. Если мы будем вечно говорить только об отличии, да, человека, отличии его от совершенных душ, от Махатмы, от Уттаматикари, от Параматмы, и вечно принижать человека, как это случилось когда-то в истории, да, западного мира, человека стали унижать, эксплуатировать на почве этих различий. Если мы возвеличим человека, это другая крайность будет также, да, то есть идея Супермена уже проявилась, как бы ее сейчас просто очень трудно из сознания людей устранить, сознание Супермена. А вот когда есть взаимоотношения между тем и другим, вот это правильная философия. Без чувства превосходства и без унижения. То есть совершенно иной подход. Ачинтья Бхеда Пхеда Таттва. Непостижимое единство наше с Богом и непостижимое различие одновременно. Это приводит в равновесие, как бы. Вот это то, что дает Шримад Бхагаватам. Как найти прибежище в Кришне, да, вот в этом непостижимом, великом, безграничной личности непостижимой. Можно в нем найти прибежище, оказывается. Можно осознавать через ягью, через взаимоотношения. Он будет присутствовать. Сам, как бы, сам проявится, сам откроется. Вот такой, как бы, метод дается. И он доступен для любого человека. Для любого человека, каким бы могуществом сравнительным он не обладал в этом мире. Потому что о той эволюции, которую Прабхупада упомянул сейчас в лекции, начиная с Брамы и Ману, и Кшваку, и так далее, смысл, цель этой эволюции лишь только в том, чтобы передать ведическое знание человеку разумному, гомо сапиенс. Вот для передачи знаний уже. То есть смысл вообще этой вот жизни, да, и этих видов жизни, этих ступеней, этих эволюционных процессов, достичь разумной формы жизни, где я могу получить трансцендентное знание. То есть просто услышать Бхагавад-гиту. В этом смысл как бы всей эволюции в материальном мире. И вот тогда на этом уровне человек может осознать дух и избавиться от всех противоречий и форм страданий. То есть противоречие – это, собственно, страдание. Причина этих страданий – противоречие. Внешние, внутренние, там, не знаю, в отношениях. Что-то я понимаю, что-то не понимаю. На каждом шагу есть какая-то двойственность, противоречие. С одной стороны, я могу сказать, что я образованный человек, а с другой стороны, я полный глупец, потому что что-то я вообще не понимаю в жизни. А что-то знаю очень хорошо, например. Это противоречие в человеке, в каждом. И одни бросаются в одну крайность, я глуп, я ничего не знаю, помогите мне. Другие думают, что я тут самый умный, провозглашают это, чтобы их люди тоже поддерживали за это. Цель одна и та же. Поддержание жизни, пропитание, выживание. То есть такая вот бессмыслица творится. И все это относится ко всем видам жизни. Они все наделены каким-то могуществом сравнительным, даже праджапати. Этот текст, он как бы предвещает, ну, главный текст в этой главе, это следующий текст, мы его сегодня не читаем, чтобы выделить именно положение Кришны, которое обладает абсолютным могуществом и наделяет все живые существа вот в определенной степени этой силы. Именно он источник всей этой силы, разума и могущества, без сравнения уже. С ним никто не сравнится, нельзя его сравнивать ни с чем. Мы приходим к выводу таким образом, окончательному выводу. Потому что глава называется «Кришна – источник всех воплощений, всех видов как бы могущества». Ну вот, несколько слов я сказал Карабаджан Прабху. Давайте продолжаем.
Спасибо, Чайтанья Чанда Шарабаву. А я, наверное, тоже немножко поразмыслю. А Чайтанья Чанда Шарабаву, вас ушедшая рядом?
Да, он рядом.
О, здорово. Тогда я сейчас кое-что скажу, а потом к нему вопрос будет, может быть, тоже. Харе Кришна.
Сейчас вы видите вас существо, сейчас явится, да, в экран.
Харе Кришна, вас существо, правопоклоны примите. Здорово. Мне тоже очень понравился пример, который Шрила Прабхупада приводит, сегодня привел, с частью тела, голова, рука и волоски, которые растут на голове и на руках. И все это, Шрила Прабхупада говорит, называется абсолютной истиной. И вот в «Нектар преданности» в видении Шрила Прабхупада пишет, потому что сегодня тоже Шрила Прабхупада говорит Вишну Таттвы, Шакти Таттвы, потом Джива Таттвы, или Шакти Авешаватара, неделенный полномочиями. Все это является частицами Кришны или абсолютной истины. И вот Шрила Прабхупада пишет. Говоря о Кришне, мы имеем в виду Верховную Личность Бога вместе со всеми Его многочисленными экспансиями. Он распространяет Себя, принимая формы Своих полных неотъемлемых частей, Своих отделенных неотъемлемых частиц и Своих разнообразных энергий. Иными словами, Кришна означает «все» и включает в Себя все. Однако обычно слово «Кришна» относится только к самому Кришне и его личным экспансиям. Кришна распространяет в себе формы Баладевы, Санкаршаны, Васудевы, Анирудхи, Прадьюмны, Рамы, Нарсимхи, Варахи, а также формы многих других воплощений и бесчисленных экспансий Вишну. Шримад Бхагаватам говорится, что их так же много, как волн в океане. Итак, очень важная часть. Итак, Кришна включает в себя все эти экспансии, а также своих чистых преданных. Вот. То есть Кришна не просто тот, кто бегает по Вриндавану, играет на флейте темного цвета, грозовой тучи, да? А он абсолютно истина. Абсолютно истина. Вот это его вибхути или айшварья, богатство, могущество. Очень важно понять и бережно относиться. Поэтому следующее, что я хотел, в шестой песне Бхагавад-гите Кришна говорит, вот известный стих, «Йомам пащати сарватра, сарвам чамай пащати». «Для того, кто видит меня пребывающим всюду, и все пребывающим во мне, я никогда не потерян, и он никогда не потерян для меня». То есть вот этот момент видит присутствие Кришны, одновременно единство и различие. И, соответственно, с уважением относиться ко всему, потому что все есть проявление Кришны. И далее, мне показалось очень интересным, я хотел вот, может быть, как бы вопрос задать на основе этого. Шрила Прабхупада говорит, что веды нужно принимать как есть. Сперва сказав, что эти живые существа, включая Брама, Ману, они необычным образом появляются. Появляются на свет, рождаются. Брама в лотосе появляется. Кажется таким невероятным. Или мифологии, или что там еще. И Шрила Прабхупада говорит, все равно невозможно проверить, и нужно принять. Это нужно принять. И вот мой вопрос, может быть, обсудим этот момент. А принимать на веру. Есть ли разница между верой и верованием? Вот Шрила Прабхупада сегодня говорит, что навоз, да, коровий навоз чист, говорится в ведах, утверждается. И мы принимаем. Кто-то может не принимать, но наука исследовала и показала, что да, коровий навоз чист. Или очень много других утверждений есть. Если обыватель, для обывателя это кажется таким вот сказкой, что-то придуманное. И мы должны принимать. И вот наш опыт показывает, допустим, другие моменты, как утверждает, также люди могут не принимать их. Ну, к примеру, ну, очевидные вещи, кроме навоза, законы кармы. Законы кармы не принимают некоторые другие религии, но мы на основе знаний и также личного опыта понимаем, что это незыблемый закон. Или реинкарнация. Это тоже уже становится очевидным и показывает, доказывает. И таких очень много примеров. Если вернемся к тому, что вот Ману появляется, полубоги появляются, или Брама появился в лотосе, или Дакша появился из большого пальца Брамы, или Шива явился из гнева. Ну, невероятные такие, метафизические такие утверждения, но мы принимаем, они есть. И вот как стать не таким, который сентиментально верующим, а настоящим верующим? Разница между верой и верованием. Я сейчас приведу пример. Я не знаю, может быть, немножко сумбурно говорю. Пример приведу. Вот, допустим, я никогда не был в Австралии. Да, я не был, точно не в Австралии. Может быть, вы тоже не были в Австралии. Но мы знаем, что Австралия существует. Почему? Потому что мы получаем эту информацию из книг или утверждения других. Точно так же очень многие вещи, которые кажутся удивительным, но они есть в ведах. И мы принимаем это. Вот вопрос Васушешти Прабху. Разница между сентиментальным верованием и верой, настоящей верой, основанной на знании и на основе вед. Хотя Шрила Прабхупада сегодня сказал, нужно просто принять. И как вот, мне кажется, когда просто принимаем без каких-либо доказательств, без знания, а потом через какое-то время мы можем перейти или стать настоящим верующим, украшенной знанием и твердой верой.
Я бы начал с, как Прабхупада объясняет понятие веры в Бхагавад-гите, да, вот главе разновидности веры. Прежде всего важно знать, что у нас есть сама склонность верить. И эта склонность, она исходит из нашей природы, и она попадает под влияние гун в этом внешнем мире. И вот эта склонность верить, она принимает определенную форму в соответствии с теми гунами, которые влияют на нас. И как вот здесь понять, как мы из просто склонности веры, верить чему-то под влиянием гун, переходим к тому, что мы понимаем, что гунам верить нельзя. Ну, чисто вот практически, а нужно верить какому-то источнику, который вне гун. Вот это происходит на основе разума, то есть человек он обладает вот этой потенцией, в него вложен разум, который позволяет ему различить дух от материи. То Прабхупада так говорит, видите, что разум предназначен для отличения духа от материи. Вот именно разум, он проводит эту, как вивека называется, шакти, да, вот развлечение, что вот этому доверять нельзя, это гуны природы. А вот эту можно, это вне гун, апарушея гьян, то есть знание, которое исходит от трансцендентного источника. Вот если еще техничнее сказать, но уже пользуясь философией Капиладева, философией Санхи, это рубеж между второй и третьей функциями разума. Капиладев говорит, что есть пять функций разума. Первый самшаях – это сомнение. Вот сомнение как раз в том, что предоставляет нам гуны материальной природы. Разум нам говорит, этому верить нельзя. Если разум утвердился в этом, он начинает сам понимать, почему нельзя верить. Он разоблачает иллюзии. Вторая функция означает ложное представление, да? Заблуждение конкретно по шастрам. И вот когда собственный разум полностью разоблачил в деталях все иллюзии вот этих верований, которые диктуют нам гуны природы, он способен услышать. Навоз коровы чист. Почему? Это исходит из шастр. Потому что он уже ничему не верит в этом мире. И это уже шастрия шратра, ну, как говорят, это вера, которая основана на шастре. А вот вера в гунах называется лоукика шастра. Она отвергается уже на первой функции разума. Да, и вот третья функция, она называется верное представление. Вот мы на этом уровне разума способны все принимать как факт. Для нас уже испражнение коровы – это факт, что это антисептик, это чистая вещь. Духовный учитель для нас – факт сам, Господь, представитель Господа. Вот, и это шастрия шрадха. Это немедленно подтверждается на практике. Если я услышал, я действую. Как вот Читан Чанчанкова говорили недавно. Что значит услышать? Услышать, значит, сразу пошел действовать. Если ты слушал, но не пошел действовать, ты просто не услышал. Вот это шастрия шрадха. Ты тут же понимаешь, что это работает. Но если мы на уровне ума воспринимаем ту же шабду, не работает, кажется. То есть нужен разум. Я о том говорю, Карабаджан Прабху.
Да, да.
Все, похоже, я сказал, что мог. Спасибо большое.
То есть мы вначале принимаем все, если у нас достаточно благочестия, как-то предрасположенность есть к этому, то мы склонны принимать. А потом это прорастает в нашем сознании, в нашем разуме и обретает твердость. Это уже вера. И вначале просто принимаем. Или как? Или мы... Почему, допустим, я принимаю коровий навоз чист? Ну, может быть, потому что я понимаю, что я не могу проверить, имеется в виду, мои чувства очень ограничены, 4 недостатка. Уже какое-то понимание и знание есть. А вот, как мне кажется, есть некоторые вещи, которые невозможно проверить. Вот то, что Брахма явился из лотоса. Я просто допускаю. Это что, уже шастрия шашрада или что-то более глубокое?
Нет, Прабхупада объясняет момент в комментарии к 9.3. Помните, Шрадхана Пурушах. Говорит о том, что можно принимать шастру по простоте душевной. Ну, такой в русский перевод. Ну, по наивности. Ну, вот такой хороший человек говорит, что... Ну, очень приятный человек, ну, прям возвышенный, наверняка все знает, что вот Брахма из цветка лотоса возник. Ну, скорее всего, так. И тут другой, такой же симпатичный человек говорит, да нет, это все мифология. И все, и моей вере конец. Mm-hmm. Нет, вот поэтому тут, мне кажется, разговор о разуме решающий. То есть даже шастру можно принимать на уровне ума, по простоте душевной, ну, из сентиментов. Из человеческих таких просто чувств. Но вот разум, он уже понимает, что ты всего лишь человек. Вот разум, который отличает дух от материи, понимает, что я не человек. Я знаю, что я ничего не знаю. Это все разум. То есть я знаю, что мой ум ничего не знает. Вот эта платформа, которая позволяет так принять, что Брахма родился из цветка лотоса, что уже никакой другой человек... У меня эту веру не разрушит, даже очень могущественно. Даже великий-великий ученый, до которого мне как бы, ну, как до Луны, если он мне скажет, что Брахма не родился из цветка лотоса, я скажу, нет, уважаемый ученый, вот это факт. Почему? Подтверждает мой вот разум, подтверждает.
То есть мы можем сказать, что есть верование, основанное на сентиментах, по простоте души, и есть вера, основанная на разуме и знании. Так?
Да.
Вера, подтвержденная опытом. Теперь у меня такой вопрос, Чайтанья Чандрачара Прабху, вам. Вот наши замечательные братья, христиане, они верят, что Иисус Христос, Шрила Прабхупада часто приводит этот пример, пожертвовал собой ради других живых существ, искупил их грехи. И вот эта вот вера в то, что Иисус искупил грехи их, что они уже безгрешны, это к какой категории веры относится?
Какой гуне?
Какой вере?
А у нас вера в трех гунах материальной природы, и также есть духовная вера. Вот, поэтому там есть все эти категории, также в христианстве. Как и в сознании Кришны, так же человек может в трех гунах находиться, да, его вера еще. Есть все это. Потому что Иисус, Он представитель Бога, Он несет трансцендентное знание. Другой вопрос, какое количество знаний Он несет. И какие были Его намерения, не раскрытые, да, до конца человечеством. Ведь люди до конца так и не поняли приход Иисуса Христа. Они только на этом сосредоточены, на Его жертве. На искупление грехов и все на это, собственно говоря. Мы так и не поняли, что он приносил, откуда вообще он пришел. В основном вера находится вот в таких как бы в гунах природы, да, человеческих потребностей. Иисус пришел, чтобы вот облегчить карму мира. А зачем эту карму мира облегчать, да, и откуда, и для чего, не раскрыто, не раскрыто. А это и понятно, что раскрыть людям с такой греховной кармой невозможно эти вещи. Сначала нужно облегчить карму. Поэтому вот как бы еще цель не ясна до конца. Христианскому миру также не ясна эта цель. Они хотя и обсуждают эти темы, стараются, но они не ясные темы, не изучены досконально. Вот, чтобы досконально понять эти планы, да, нужно понять конечную цель ясно. Для чего вообще все существует? Не только религии, да, вообще для чего вообще все существует? И откуда все исходит? То есть нужно как-то заинтересоваться абсолютной истиной. Тогда любая там и христианство, но любая религия, она может раскрыть больше. Больше через душу можно же познать не только через наставления, а главным образом через пример и следование. Если все люди последуют примеру Иисуса Христа, ну как бы не буквально, да, что он должен быть распятым, но раз он жертву совершал, значит, если все встанут на путь жертвенности, мы сможем так тоже приблизиться к Богу, к абсолютной истине. Это раскроется. Через жертвоприношение, да, своим умом, чувствами, речью, вот тогда любые пророки, они откроют и следующие вещи, потому что среди таких людей появятся их представители, авеши. Люди, наделенные полномочиями, они, как, скажем, Вриндаван Дас Такур, что говорит в конце Чайтанья-чаритамриты, вы знаете? Я напомню, если вы читали, но я напомню. В конце Чайтанья-чаритамриты он говорит, что описать все игры Господа Чайтанья мы не можем. Там, если даже каплю из океана возьмете, все равно невозможно, да, даже каплю описать невозможно, потому что такая интенсивная обхава, круглый суд, полностью такой книги, вы не сможете написать такую книгу, даже по объему. Поэтому я беру каплю из океана и пытаюсь, да, что-то вот описать, то есть вкратце, краткого содержания. Читание Чайтанья-чариты – это краткое изложение игр Господа Чайтанья. И он потом говорит, что в будущем придет Вьясадева, который подробно эти игры сможет более подробно описать. Опирается он на это, не только его утверждение, опирается на Вриндавана Дас Такура, который уже тогда считался воплощением Вьясы, который сказал то же самое, что лишь вкратце мы описываем эти игры, хотя Вриндавана Дас Такур наиболее полно описал, считается, игры. Читаем Чаритамриту, она вкратце, в сжатой форме, как квинтэссенция, Вриндавана Дас Такур какие-то лилы подробно более описывал, детально. Но и он сказал, что это лишь краткое поверхностное описание этих игр. Достаточно для нынешнего вот времени, чтобы передать это все. Больше не надо. То есть. А вот в будущем придет Вьясадева еще раз. И вот он более подробно это будет описывать. Также здесь, если люди последуют за своим пророком, примеру, да, то есть душа открывается через действие именно. Если не последует его наставлениям, его примеру, появятся авеши во всех направлениях религии, которые сойдутся в одном мнении. Лидеры, когда сходятся в одном мнении, все объединяется. Люди никогда не объединятся, потому что хранят свои традиции, свои языки, как бы свои обусловленные представления. А когда объединяются пророки, вот тогда становится все ясно. Но это авеши. Если кто-то из нас тоже будет следовать примеру Шрилы Прабхупады, его наставлением, мы также получаем полномочия для распространения духовного знания и объединения духовных всех традиций. То есть в действии. Да? Он был распят ради других, многие верят в эти вещи. Да? Теперь нам нужно следующий шаг сделать. Да? В трансцендентное верить. То, что он забрал наши грехи, хорошо. И давайте задумаемся. Мы люди, которые уже отдали свои грехи, много своих грехов отдавали Иисусу, но у нас возникает вопрос, а дальше что? Конечно же, когда мы очищаемся от грехов, если мы следуем этому процессу, у нас возникнет следующий вопрос, и вот тогда мы сможем пойти дальше. Вера становится более трансцендентной, более духовной, да? К чему же все должно привести нас? Кто же такой Бог? Что такое любовь к Богу? Куча вопросов. Сейчас это больше. Так, грешите, каяться, грешите, каяться. Уже разумные люди понимают, что достаточно. Вот это. Странный процесс. Да? Мы должны все-таки очиститься, освободиться от этих вещей. Они уже карму понимают, реинкарнацию понимают. Уже появляются вопросы, потому что Иисус тоже вложил, да, свою лепту в это развитие человечества, духовного развития. Теперь время, когда Господь Читания вот может разъяснить эти ответы на эти вопросы до учения Господа Читания всем людям, любым традициям развиваться.
Спасибо. И, пожалуйста, есть желающие поднять руку, задать вопрос. А еще, пока никто не поднял. Вот я когда только познакомился с движением сознания Кришны и начал практиковать, у меня была такая вера, энтузиазм. Конечно, там много было сентиментов. Вот, я думал, что вот-вот еще чуть-чуть, я уже буду вместе с Кришной танцевать танец раса. Я помню, мы возвращались с одной программы, ну не с одной, а воскресной программы с другим преданным. Он присоединился чуть раньше меня, и я задал вопрос. Мы ехали в автобусе ночью, уже возвращались с программы, и говорю... Такой-то Прабху говорит, как вы думаете, мы в какой расе находимся? И у нас была вера очень глубокая, ну, я не знаю, глубокая, не глубокая, но твердая. И вот энтузиазм посвятить свою жизнь сейчас, вот по прошествию. Конечно же, я верю в все, что здесь говорится. Но теперь я знаю, что, да, вера — это очень здорово, хорошо, но вместе с тем... оказывается, не так быстро, как я думал вначале, твердо верил. Но при этом энтузиазм уже не такой, как раньше, а уже такой расчетливый, скажем так, осторожный. Вот. Какие-то, ну, как бы, ну, я знаю, как теперь вот разницу увидеть? Это сейчас шастрия шада или вначале это было просто сентименты? Но при этом такой был энтузиазм, готовность к самопожертвованию. Вот такой у меня сумбур в голове.
Нет, это не сумбур, все правильно ты говоришь, да. Вначале мы были чистыми преданными все. Да, это не шутка, нисколько это описано где-то. Имеется в виду, что мы при помощи крипы так себя чувствовали, так себя, как бы, так действовали. Мы действовали как чистые преданные, большая крипа, много милости было. Мы плавали в этой миссии с милости, с недостатками, неважно, да, но вот благодаря этой милости мы вели себя как чистые, преданные, полностью предавшиеся души, без остатка. Повторять Хари Кришну, уйти вашим, там, допустим, или от семьи уйти, там, или родителям там, дать полное. Программе выдать. Вот. Никто не боялся ничего. То есть все, полное предание Кришне было. Атмани ведано, натурально. Себя вели. Но поскольку мы сами по себе еще ну, были лишь носителями этой милости, носителями, мы еще не оправдывали эту милость своим служением, качествами. Мы ошибки совершали, несомненно. Какие-то оскорбления совершали, осознанно, неосознанно. А потом приходят реакции. И тогда, как ты, Карабаджа Прабху, говоришь, мы стали расчетливыми, осторожными, вспомнили про карму, про гуна-карму. Раньше этого не было у нас, никакого гуна-кармы не было. Помнишь, мы съели прасад уже, все, маха-прасад мы же ели. Мы на кирте не участвовали, уже гуна-кармы не было. А потом вспомнили, что это все есть. Я вам скажу, это убедил преданных, имеется в виду, что у преданных есть карма. Это был Шачинандана Махарадж. Какие-то 90-е годы. Потому что преданные были убеждены, что карма уже нет. Все, мы уже съели прасад, мы уже получили посвящение, гуру сжег карму, все, мы понимаем. Так, верим в это. Шастры утверждают. И он нам рассказывает про царя Дашаратху, отца Господа Рамачандры, который когда-то случайно убил в темноте во мраке одного брахмана, помните? Да? В общем, убил человека, брахмана, вместо животного. И его отец этого брахмана проклял его, что ты также умрешь в разлуке от боли и разлуки с своим сыном. Он говорит, это сбылось, видите? То есть карма есть, но это Кришна-карма. Не думайте, что преданные не несут ответственность за свои поступки. И тогда все задумались. Потом еще примеры начались в жизни. Да, первая – это яхта Хари Кришна потерпела крушение в каком-то Средиземном море. Все преданные погибли, преданные санкиртаны. Это потрясло весь мир тогда, неофитский мир нас потрясло, потому что мы не верили, что такое может случиться с преданными, да, что преданный может погибнуть в автокатастрофе. Никогда мы не верили в это, потому что Кришна, он защищает нас. Мы ездили на плохих машинах, очень опасно, гоняли. Когда колесо держалось на одном болте, допустим, мы через перевал переезжали в Бишкек отсюда. На первом светофоре, когда мы затормозили, колесо отвалилось. И он гнал по этому Жигули, понимаешь? Потому что мы верили. И все так жили тогда, Карабаджан был, ты помни, вспомни. И Кришна на самом деле нас так защищал и поддерживал от тех вот страшных ошибок, которые мы совершали вообще. Сейчас вот в голову такого не придется сделать, да? Опытом уже преданным. Знающим уже, имеющим опыт, что карма существует просто с другим оттенком, но есть эта ответственность преданная за слова, за поступки, реакции придут. Даже если мы сделали очень много служений, можем упасть вообще, можем деградировать. И мы этот опыт получаем, потому что становимся осторожными. Очень важно, из какого источника мы получаем знания. Но когда Сачинанда Махарадж сказал об этом, стали все думать. А потом Шивара Махарадж сказал, мы все трансцендентные, спросил перед своим семинаром, как вы думаете, мы все трансцендентные? Все сказали, да, мы все трансцендентные. Говорит, нет. И дал семинар по трем гунам материальной природы. Отгадайте, в какой гуне мы оказались в конце семинара? Совсем не на трансцендентном уровне, как выяснилось. Никто. Постепенно причем прояснилось. И потом он сказал, когда я стал этот семинар транскрипировать и давать, повторять кругом этот семинар, он потом сказал своей ученице, я всегда мечтал, что кто-то этот семинар будет распространять потом, чтобы все слышали об этом, о гунах материальной природы, насколько это важно понять. Но мы были трансцендентными, нас гуны никакие не касались вообще. Вот это была начальная наша вера, слепая вера, да, такая. Вот, она хорошая, в смысле, она трансцендентная, но преждевременно, да, мы себя поставили на этот уровень. А сама вера, она правильная, это милость была, что Кришна таков, он защищает, и все, и кармы нет, и душа освобождается, занята преданностью. Все правильно было. Только мы это на себя спроецировали, эту веру. Вот в чем наше было несовершенство.
Спасибо. Васу Шешна, хотите что-то добавить к этому?
Нет, нет, все.
Раджамани Прабху, пожалуйста.
Харе Кришна, примите мои поклоны. Я, может быть, тоже продолжу немного в тему о карме. И вот Прабхупада в лекции сегодня говорил о том, что нужно высчитать 7 поколений, ну, прежде чем чтобы молодые люди устроили себе брак. И в 4-й песне, по-моему, да, в 1-й главе, прямо в первых текстах говорится, что Свайбхова Ману с Шатарупы, они взяли у Акути первого сына, это был воплощение Бога, не помню сейчас имя, Ягия, что ли. И потом у нее родилась дочь, и они поженились между собой. Ну, ради примера, получается, эти воплощения не действовали, да? Это один момент. Другой момент, как же, Кунти была сестрой Васудевы. И, по-моему, если я не путаю, Васудева была дочь Субхадры. И Арджуна женился на Субхадре. Ну, это вот один момент. У меня потом еще есть второй вопрос, но не по теме. Ну, не по сегодняшней теме. То есть получается некое противоречие, да, то, что Прабхупада говорил о 7 поколениях, а... Ну, ты говорю, я хочу уточнить, вот Субхадра, она родилась у Васудевы же, и Деваки, а Кришна, а Арджуна на ней женился. Хотя Кунти и Васудева были братья и сестра.
Это вопрос кому? Рабажин Прабху.
Ну, вам? Уже вам. К вам.
А, это мне вопрос?
Да.
О, я не знаю эти тонкости. Эти тонкости я не могу объяснить авторитетно. Но я тоже об этом подумал, кстати, когда вот услышал, да, лекции про упады, что 7 поколений, не должно быть смешений, наложений. А вот это цивилизованное общество так устроено. Общество, которое находится выше или ниже, допустим, уже не так устроено. Вот ниже, так как кошки и собаки, они там братья и сестры не различают. А выше тоже есть правила меняются несколько. Можно привести пример из Шримад-Бхагавата, из Пуран, где Господь Брама создает дочь, да, рождается. Он испытывает влечение к дочери. Вот. Но это другой уровень. Это никак нельзя отождествлять с поведением человека. Вот, это предупреждение есть такое, чтобы мы были осторожны в этом плане. Поэтому для цивилизованного человеческого общества вот правила вот такие, обычные правила, да, 7 поколений без наложений должно быть, вот за этим следили. И это нужно чувствовать также, вот в этой среде находиться, да, человеческой. Ниже не работает это правило, сейчас это правило не работает, потому что культура уже ниже цивилизации той ведической. И если выше подняться, тоже правила могут меняться. Поэтому то, что делал Арджуна, допустим, ну, не все могут делать. Также не только пример Арджуны и Субхадры, есть также пример внучки Рукмини, да, которая тоже, да, они там, как двоюродный брат и сестра, и эти браки не очень поощрялись, но как исключение иногда были. Также не поощряется, чтобы женщина имела несколько мужей. А мужчина, тем не менее, может иметь несколько жен, да, в ведической культуре. Но Драупади разбивает этот стереотип, пример Драупади, там объясняются эти тонкости, что все зависит также от высших сил еще, более высоких как бы авторитетов. Вот, поэтому тут вот вопрос, я думаю, какие-то еще исключения, да, могут быть. Мы слышим об этих исключениях, также что касается кшатриев, да, как кшатри относятся к этому, как они завоевывают жену, допустим, что они едят мясо иногда, они охотятся, Это исключение из правил, мы говорим. И мы посмотрим кругом одни исключения вот эти веческие. Ни одного правила не работает. Поэтому нам важно понять правила, о котором Прабхупада говорит, да, что вот цивилизованное общество учитывали эти вещи, семь поколений знали, чтобы не смешивался род. Это было, ну, недопустимо. Но исключения были. И люди их принимали, как Друпада пришла замуж за пятерых, скажем, пандавов. В конце концов, это было принято не сразу. И Друпада не сразу это принял. И пандавы не знали, что с этим делать. И Кунти не поняла, почему она это все сказала, и в чем тут высшая воля, пока Нарада Муни не явился туда, потом Вьясадев туда не явился, потом сам Господь Шива там уже дал послание. Тогда уже было принято. И осознанно, осмысленно это. Вот. Поэтому, ну, каждый случай, наверное, индивидуально рассматривать, скорее всего, это не правило. Я просто так думаю, я не знаю.
Ну да, тут интересная тема. Кунти, когда увидела, что она сказала, поделите между собой пятерыми братьями, но не могла сказать, ой, ну, я не это имела в виду, я ошиблась, ну, пускай вот Арджуна женится один на Драупаде. Но как-то все вот развернулось немного по-другому все. Ну, разве она не могла сказать, ну, я ошиблась?
Главный ответ, наверное, в том, что если высшая воля так решает, да, то, конечно, это будет, это произойдет по высшей воле. Плохие вещи тоже иногда санкционируются свыше, для нас плохие. Такое случается. А бывает, по высшей воле происходят такие ситуации.
Ну, наверное, для меня это сложная тема, где высшая воля, где просто карма и так далее. Может быть, ну...
Это для всех сложная тема, Раджамани, Прабху, это для всех сложная тема, не только для тебя. Это для всех, поэтому мы считаем, что даже в Махабхарате эти вещи разбираются, и нам трудно понять, да, почему Кишира так себя вел, допустим, почему то или другое, третье. Мы всю жизнь над этим размышляем, учимся. Это трудная тема.
Ну, и у меня второй вопрос, если можно, не по сегодняшней теме.
Вопрос.
Может быть, Рада Кришна поднимает руку по сегодняшней теме, если что.
Ну ладно, хорошо.
Рада Кришна Мададжи, пожалуйста. Включайте микрофон.
Харе Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны. Спасибо большое за такую беседу, Чайтанья Чандрачандра Прабху, за глубину вашего понимания. Я даже христианство увидела по-другому, с более сегодняшнего вообще, как видят это христиане. Я даже спасибо большое за глубину вообще обсуждения. Можно такой вот вопрос? Значит, когда мы приходим, да, мы принимаем на веру. Вера, и она действительно величайшая, крипа дается, мы действительно в тот момент чистые, преданные. Но у нас это все равно на уровне где-то в какой-то степени эмоций. И когда у нас включается разум, мы настолько, этот разум настолько силен, что он нас может, да, направить правильно, помогает избежать эмоций и тем самым помогает даже помочь контролировать свои чувства. То есть он отвергает сентименты материального характера. И вот тут, то есть вот был ум, он воспринял, он, так как это приятное, это правильное, он принимает благодаря там Агьята Сукрити. И вот теперь, когда мы двигаемся дальше, у нас включается разум, по милости Господа, духовного учителя. И этот разум помогает нам правильно, да, уже выбирать путь, видеть, что такое хорошо, что такое плохо с позиции духовности. И вот тут когда-то в какой-то момент ум становится другом. Скажите, пожалуйста, когда ум становится другом? Вот сначала он все же был, он просто принял, и он виляет, он может предлагать различные вариации. И вот в какой момент, когда мы подключили разум, ум становится другом? Хари Кришна. Не слышно было, да? Простите.
Чайтанья Чандрачандра был? Вопрос адресован к вам. Вам было все слышно?
Вера — это не разум. и не ум. Вера – это не разум и не ум. Вера – это наш... Что? Да, да, я слышал все, да. Вот. Ни тонкому, ни грубому. То есть она так остается, да, всегда эти отношения с Кришной остаются в форме веры. Стрем разумом. У меня это стремление есть к чему-то возвышенному. Так Прабхупада объясняет. Это вера. То есть она, по сути, не обусловлена. Посмотрите советские времена. Чтобы упразднить религию, веру в людей, запрещали издавать даже сказки. Не говоря о священных писаниях, там, Евангелии, да, распространять. Даже сказки не издавались. Были книги о труде, о том, как выращивать пшеницу, как выплавлять металл, допустим, ну, как люди трудятся, что они производят, вот такие бытовые всякие вещи. На этих историях и история гражданской войны людей воспитывали. Все. Но затем случился кризис, как бы гуманитарный кризис, так скажем. Люди перестали читать книги. И вот для того, чтобы вот это чтение, интеллект повысить людей, стремление читать книги, вообще даже учебники, да, стали издавать сказки. Это уже Сталин ввел. Он сказал, ничего страшного, сказка и сказка, это не, там ничего о Боге, там никто не поверит, просто под эгидой сказки печатайте эти русские сказания, значит, с иллюстрациями. Вот, и пусть люди читают. А сказки читали, не веря в них. Заметьте, не веря разумом. Любой разумный человек понимает, что ковер-самолет – это сказка. Что царевич на волке там едет – сказка. Понимаете? Что там вот в этом жизнь, в этом гусином яйце в иголке – сказка все это. Понимаете? Сказка – это сказка. Всем же интересно, понимаете? И читают, и всем рассказывают. Это что? Баба-яга – сказка, понимаете? А в школе что было самое интересное после сказок? Мифы Древней Греции. На чем мы вообще воспитывались? Думаете, я историю, что ли, читал? Да мне наплевать было на эту историю, вообще на математику. Мифы Древней Греции было интересно, допустим. Всем причем. Нет, все были Гераклами, знаете. Все хотели стать Ахиллесом, там Гектором, не знаю, кем угодно. Всем нравилось все это, все пересказывали эти вещи. Странная вещь, смотрите, получается. Я в это не верю, а на этом воспитываюсь вообще, неосознанно даже. Потом пошла фантастика. Люди стали тоже что-то придумывать, невероятные какие-то, невероятные вещи хотели вот эти. Вот. Тоже самая популярная была это вот сказки, мифы Древней Греции и фантастика. Вот это называется вера. Поэтому говорится, не на разуме даже, а на вере развитие происходит. Хорошо, когда мы подключаем разум, да, когда вера уже с этой верой, наш ум, разум, чувства. Но Радха Кришна, хой, разум – это более глубокая эмоция, чем эмоция ума. Это тоже чувство. Так можно сказать. Но просто более тонкая, более глубокая, потому что способность различать разум, она касается не только сухих рассуждений, логических выводов ума, а различать вкус также тонкий, счастье. Тонкий разум означает, вы тонкое счастье испытываете. Вот в чем могущество разума. Не думай, что эти чувства только сентиментальные, только на уровне ума. Уровень ума в чем опаснее? Что сентименты временные. Полюбил, разлюбил, забыл. Обещал, не сделал. Это сентименты, вот эти ума. А разум, он настолько тонок, это память сердца. Вы никогда не нарушите свое обещание на уровне разума. Вы никогда не обманете человека на уровне тонкого разума, тонкого интеллекта. Потому что это память сердца. Вы никогда не сможете забыть все хорошее, что для вас сделали. Это тонкий разум, поймите. Это и есть наша истинная жизнь. Это не просто исследовательский такой способ, да, разума. Что-то в эту сторону откладывать, что-то в эту сторону откладывать, потом... Нет, это скорее умственная деятельность. Все еще. Хотя разум может принимать и эти вещи, он тоже на материальном уровне, грубо, он тоже может различать, раскладывать, классифицировать эти вещи. Но для чего? Если там нет счастья, разум станет слабым. И останется лишь гордость, что я это классифицировал. Это ум. просто ум останется гордым, гордый ум останется. Разум ослабит, если там нет вкуса, так же, как пища. Ум понимает, да, анализ понимает. Там есть килокалории, там есть масло, там есть мука, там есть все необходимое для жизни. Невкусно, не буду есть. Потому что это вкус пищи для разума. Это вкус жизни. Мы говорим, будхи-йога, бхакти-йога – синоним. Почему? Потому что она приводит к счастью. Счастье разума, понимаете, это великая, великая вещь. Не думайте, что разум, он бесчувственный, да, такой. Как раз ему не нужны чувства, потому что у него более совершенное восприятие. Глубинное восприятие. Но ближайший сосед души. Но ум, он силен очень, говорится. Он очень силен. И когда он подчиняется вот этому вкусу разума, когда разум дает ему этот экстаз, да, вот эта вот вера, да, дает ему. Экстаз проникает в ум, ум подчиняется, он сливается как бы с разумом, сливается с разумом. Разум сливается с аханкарой, аханкара сливается уже с истинной, с истинным эго, и человек становится цельным, душа становится, ну, личность цельная становится. Сливается с этим вкусом, понимаете, он отдается этому вкусу, имеется в виду, а разум отдается уже аханкаре, аханкара отдается душе, это вопрос развития вот этого вот вкуса именно.
А можно анекдот рассказать? Потом на основе этого анекдота рассмотреть сравнительный анализ. Простой чабан в горной местности сорвался со скалы, начал падать вниз, но ухватился за какой-то там торчащий куст или корень чего-то. И он висит, значит, смотрит, там очень глубоко, и он спонтанно обращается к Богу. «О, Господь, если ты есть, пожалуйста, помоги». То есть он верит, что Бог есть. Особенно в трудный критический момент, то некому обратиться, и он обращается к Богу. И вдруг слышит голос Бога. Он говорит: «Сын мой, я рядом. Просто отпусти и иди». И тогда этот человек рациональный, мыслящий, разум включает. Хорошо, отпущу, пойду. А смотрит, там очень высоко висит и очень глубоко падать. Вдруг, на всякий случай. И он говорит: «А есть кто-нибудь еще, кто может помочь?» И вот теперь не чабан висит, а преданный висит, который уже практикует 30 лет сознание Кришны. Тоже зацепился. Он понимает, что Господь вездесущ. Разумом понимает, что Он находится в каждом атоме и в сердце каждого. Так? Более того, Он является источником всего. И также Он знает законы кармы. Ну, может быть, это карма моя. Но я, как оказался в этой ситуации, похоже, неизбежна гибель. И вот в чем разница? Верой и вот верой в знание. Как преданный поступил бы здесь?
Тяжелый анекдот очень. Сорвался, чуть не разбился и уже умереть должен, понимаешь? Я не знаю, что сказать. Причем это преданный, который 30 лет уже практикует, ты сказал. Я помню, ты сказал про волоски на голове сегодня, да? Я отметил этот момент, потому что кто-то скажет: волосы на голове, понимаешь? А ты сказал: волоски на голове. Похоже, ты сказал про того самого преданного, который висит, и 30 лет уже практикует. У него волоски на голове еще есть какие-то. Да. Я что имею в виду? Что когда есть волосы у нас на голове, мы еще верим в жизнь, понимаете? А когда волоски остаются на голове, у нас наша вера становится нестабильной в эту материальную жизнь. Ну и также это самое. Также, конечно, нужно быть готовым к таким ситуациям, да, которые ты описал, с тем на грани смерти, конечно. Мы, собственно говоря, должны уже на милость Кришны полагаться, научиться в течение жизни. Этот момент приходит внезапно, совершенно верно. Внезапно, непредсказуемо. Мы не планируем его никогда. Он просто приходит, и все, как факт. И вот тут мы уже получаем снова милость Кришны. Если мы не зря эти 30 лет практиковали, да, то Кришна вот тут подключается. Вот это единственное, что ему... Сам человек не сможет. Он сможет увидеть глубину этой пропасти, да, он увидит свое безнадежное положение, увидит. Он потом увидит, что врачи ничего не могут сделать, потом мистики тоже ничего не могут сделать, потом молитва тоже как будто бы не помогает, да, моя, мои ситхи тоже не помогают. И тогда он вспомнит Кришну. Потому что без Кришны я не знаю, какой выход. Просто, да, вот на разуме это все, на материальных элементах это невозможно, да. Вера должна быть, ну, вера, если это забытое отношение с Кришной, должна всплыть. Если это правильная вера, да, не сентиментальная, не ложное учение, то наши отношения должны всплыть в результате. Это и будет как бы критерием того, что путь правильный, что Кришна проявится. Иначе мы практикуем, а Кришна не проявляется, да, простите, кто же будет практиковать? Но Кришна проявлялся, Арджуна вспоминает, да, что ты нас спас от поджога в доме, ты спас, а, гопи говорят, ты спас нас от демона такого-то, ты спас нас от пожара лесного, ты всегда нас защищал. Защити нас и сейчас, вот что, как это происходит. То есть весь этот опыт жизни, мы начинаем вспоминать, что Кришна это все был. И Господь Чайтанья напоминал преданным, помните, как он защищал их? Они же даже не знали об этом. Говорит, помнишь, говорит, Шривас, как ты убегал от мусульман? Помню. И он все детали рассказал, Господь Чайтанья, как это было, как он очень боялся, как он прятался, как он бежал с семьей к реке, как он искал лодочника, никого не было. Как мусульмане настигали уже их, они бы убили их всех. И тогда он замолился Господу, и лодочник откуда появился, приплыл. Господь, откуда ты все это знаешь? Там никого не было. Шривас был в шоке вообще. Так я был тем лодочником. И вот это все всплывает, понимаете? Да Господь сам приходит и вот напоминает преданным эти вещи. То есть я, память, забвение, да, он говорит, знание, он присутствовать начинает в такие минуты, когда мы предаемся. Потому что по-другому я не знаю, как на материальных каких-то тонких элементах выйти из такой ситуации, это невозможно. Вот тогда выбирают меньше, тогда только так. Видишь, он к Господу обратился, а потом говорит, а есть кто-то еще? А тут наоборот должно быть. Сначала кому-то должен обратиться, позвать, а потом понять эту истину и обратиться уже к Богу. То есть должен быть совершенно наоборот анекдот построен. Но тогда это уже не анекдот, а серьезная вещь, видите. Вообще тяжелый анекдот, Карабаджан.
Простите. Ну, тогда перевернем этот анекдот с ног на голову. Вот, сделаем его веселым, сказав, что Кришна говорит, мой преданный никогда не погибнет, что он всегда приходит на помощь. И в первую очередь он защищает сознание. Сознание. Даже если преданный не помнит меня в критический момент, то я всегда помню о нем. Вот, наверное, на этом мы закончим, потому что вам следующий, вот у вас следующая программа буквально через минут 20 начинается. Вам еще нужно позавтракать. Вот, может быть, анекдот какой-нибудь другой рассказать.
Про волоски на голове был хороший анекдот.
Мне очень понравился, кстати, этот пример. Шрила Прабхупада, я первый раз услышал сегодня. Вот, голову-то не отрежешь, вот, да, вот волоски можно срезать, випинанши, это волосы на теле. Да, замечательный пример Прабхупады.
Да, Прабхупада всегда вот объяснить про сложные вещи.
Да, удивительно, пример. Я записал себе, взял на заметку, надо поразмыслить над этим примером.
Я чувствую, что Гирихари Прабху там какую-то басню приготовил.
Да, да, скорее всего, анекдот, наверное, позитивный.
Читань Чан, Шарам Рабу, Харе Кришна, поклоны примитесь. Вы правильно чувствуете. Есть очень интересная басня, как раз Шрила Прабхупада также упоминал сегодня о философии лягушки, когда он говорил, что материалисты и вообще люди, они не верят в то, что Брахма может родиться из пупка Вишну и так далее. Очень много есть таких моментов, которые мы не можем просто понять, но мы принимаем это на веру, потому что, как говорит Шрила Прабхупада, раз это в Ведах написано, то все, это уже доказательство, неопровержимый факт. И поэтому есть очень интересная басня на этот счет, а я сейчас ее расскажу, постараюсь вспомнить до конца. «Не сильтесь ограниченным умом до безграничной истины дойти. Однажды лягушонок со слоном вдруг встретились на жизненном пути. Был лягушонок очень изумлен, какой огромный и могучий зверь. И вскоре с мамой поделился он: живую гору встретил я, поверь, я встретил зверя высотою с дом. Лягушка-мама квакнула в ответ: в рассказ твою верю я с большим трудом. Таких животных в мире просто нет. Нет-нет, он есть, я видел, он большой. Лягушка-мама, несколько гордясь, раздулась и спросила: вот такой? Нет, больше он был во много раз. Лягушка-мама поднатужилась опять и, став как шар, спросила: вот такой? А сын пытался маме описать: нет, больше, как гора, он схож с горой. Пытаясь осознать слоновье тело, лягушка-мать раздулась до предела, но стать слоном она так и не смогла, и от усилий своих умерла. Те, кто умом пытаются понять, как необъятный мир и Бог, и время, неся досужих рассуждений бремя, обречены, страдая, умирать. А истина смиренных выбирает. Тех, кто не может без нее прожить, тем, кто бескорыстно ей служить желает, она себя сама в свой срок являет. Харе Кришна.
Тяжелая история опять, да, спасибо. Смерть лягушки называется.
Матери.
Матери, да, одинокой матери лягушки. Там отца не упоминается вообще. Лягушонок остался без матери, понимаете? Слону хоть бы что вообще, а лягушка пострадала в итоге.
Да, ну еще мне хотелось...
Распространяем Шримад-Бхагаватам, там у кого-то потом проблемы, понимаете?
Да, надо завершать уже.
Да, мне хотелось... Мне хотелось еще в конце сказать о том, что мне очень понравилось в конце, когда Шрила Прабхупада напомнил нам всем, что на самом деле материального мира не существует, если у нас всегда... мы сознание Кришны, если занимаемся преданным служением, и все, кто помнит 24 часа Господа, то они уже на Вайкунтхе находятся. Это очень важный момент, я думаю, что Шрила Прабхупада отметил, в конце он это очень так ясно объяснил, и привел пример посольства там, что в посольстве не могут арестовать. Также, если преданный находится в сознании Кришны, то он не подвержен влиянию майи, поэтому я желаю всем находиться в сознании Кришны. Харе Кришна.
Спасибо.
Хороший финал, Гирдхари, спасибо. Отличный финал. Всем спасибо большое. Шрила Прабхупада. Ки джай.